Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Беседы о русской словесности с доктором филологических наук, профессором Литературного института Иваном Андреевичем Ясауловым открывают программу этого часа. Это, как и свойственно Ивану Андреевичу, совершенно новое, глубокое прочтение последнего поэтического цикла Александра Сергеевича Пушкина. Так вот, сегодня в шестой передаче о загадках этого каменноостровского цикла Иван Андреевич размышляет над стихотворением «Когда за городом задумчив я брожу». Совсем недавно мы вспоминали с вами столетие русского исхода. В числе тех, кто навсегда покинул родину, были и священнослужители, и высшие иерархи Русской Православной Церкви. Об одном из них, митрополите Киевском и Галицком Антонии Храповицком, сегодня вспомнит в своей авторской программе «Подвижники благочестия русского зарубежья» доктор исторических наук, сотрудник кафедры новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Александрович Кострюков. Ну а в заключении программы наш постоянный автор, директор Общественного института демографической безопасности, детский психолог, писатель, публицист и общественный деятель Ирина Яковлевна Медведева призывает нас почтить память еще одного киевлянина, подвижника уже нашего времени, преснопоминаемого епископа Кременчугского и Лубенского Тихона Жилякова. Сегодня исполнилось 10 лет со дня его скоропостижной кончины. Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас предпоследний текст пушкинского цикла. И предпоследний, последний, как мы сейчас увидим, уже отсылает к какому-то иному измерению. Хотя, разумеется, земные реалии здесь показаны. Напомним этот текст. «Когда за городом задумчив я брожу, и на публичное кладбище захожу, решетки, столбики, нарядные гробницы, под коими гниют все мертвецы столицы, в болоте, кое-как стесненные редком, как гости жадные за нищенским столом, купцов, чиновников, усопших мавзолеи, дешевого репца, нелепой затеи, над ними надписи и в прозе, и в стихах о добродетелях, о службе и чинах, по старом рогаче вдовицы плач амурный, ворами со столбов отвинченные урны, могилы склизкие, которые также тут, зеваючи, жильцов к себе на утро ждут, такие смутные мне мысли все наводит, что злое на меня уныние находит. Хоть плюнуть, добежать, но как же любо мне осеннюю порой в вечерней тишине в деревне посещать кладбище родовое, где дремлют мертвые в торжественном покое. Там неукрашенным могилам есть простор, к ним ночью темную не лезет бледный вор. Близ камней вековых, покрытых желтым мохом, проходит селянин с молитвой и со вздохом. На место праздных урн и мелких пирамид, безносых гениев, растрепанных харит, стоит широко дуб над важными гробами, колеблясь и шумя. Вот такое стихотворение. Оно, конечно, связано с предыдущим нами разбираемым уже тем, что видим, скажем, в прошлом, и чтоб не потеснить гуляющих господ, а здесь разрастается вот это вот не потеснить, напротив того, ровно наполовину текста, и мы видим, что это при жизни, чтоб не потеснить, а потом в болоте кое-как стесненные редком. Стало быть, при земной жизни так заботливо огражденные мирской властью от тесноты эти господа, которые даже и во время Страстной Пятницы праздно гуляют, но не молятся, после своей смерти оказываются, как мы видим, в болоте, стесненные редком. И вот это в болоте, в этом надо разобраться, потому что в предпоследнем и в последнем текстах этого цикла как будто речь идет уже действительно о совершенно определенном месте, о имперском Санкт-Петербурге. Ну а как же иначе, если мертвецы столицы? Наверное, это точно Санкт-Петербург с его болотом.
Более название, это, да, Каменноостровский цикл тоже прямо.
Да, за городом, то есть, опять-таки, перед нами столичный город и кладбище городское, питерское кладбище. Ну да, и болото изображено, где финский рыболов, печальный пасынок природы, как известно, бросал там свой невод из другого пушкинского произведения строка. Но мы должны разобраться сегодня, только ли это такая реалистическая, что ли, зарисовка кладбища сельского и столичного, или за этим в соответствии именно что с семантикой такого особого цикла, о котором мы с вами уже говорили достаточно, но еще будем говорить, что-то другое здесь также мерцает под этим самым болотом. И вот обратим внимание, ну, на то, что как-то совершенно, что ли, игнорируется в наших студиях пушкиновеческих. Вообще-то говоря, не только Пушкин или Гораций с Державиным имеют свой собственный посмертный памятник. Как нетрудно заметить, вот он, этот памятник у всех мертвецов столицы имеется. Посмотрите-ка, надписи и в прозе, и в стихах, и тут же резца, затеи, да вообще мавзолеи целые здесь перед нами. То есть вот, пожалуйста, столбики, вспоминается Александрийский столб из следующего стихотворения, конечно, в сознании культурного читателя тут же. Вот они, памятники. И вот каждый этот памятник как будто бы предвосхищает земные состязания в славе. Ведь что написано на этих самых, собственно говоря, мавзолеях? Что это такое? Надписи и в прозе, и в стихах. Вообще-то говоря, эти надписи и есть те самые слова, праздные слова, которые возникают со ссылкой на Шекспира еще у Пушкина в первой же части цикла. И как мы видим, между прочим, здесь ровно так же, как в первом произведении цикла, две части. Вот недолжное и должное, как бы возврат, как бы возвращение к началу, ну, как и полагается, циклу. Но вот эти вот мертвецы столицы, которые гниют в неволе, кое-как стесненные редком, они тоже как бы желают славы. И теснота, заявленная, вообще-то говоря, в предшествующем стихотворении, вообще-то имеет на земле такое долгое-долгое эхо. Мы о нем еще поговорим, что это за, так сказать, теснота. Пока же, заметим, что воры, саркастически упомянутые по отношению к распятию, опять-таки в прошлом, по положению в цикле произведения, или распятие казенное поклажа, и дальше, что вы там боитесь, что опасаетесь, и вы боитесь воров или мышей. Вот здесь воры, вообще-то говоря, материализуются. Причем дважды материализуются. Вообще-то воров следует бояться мирской власти. Именно тогда, когда она перестанет уже властвовать. Где властвовать? Да вот в земной жизни воры здесь во множественном и единственном числе дважды возникают. И вот во втором случае они уже не в силах что-то непотребное совершать на кладбище родовом. Они только как бы бледность похищают достойных жен святых. А вот в первой же части они результативно потрудились. И вообще-то ворами со столбов отвенчанные урны. То есть мы вообще-то на самом деле видим, что происходит суетное состязание создателей этих столбов, которые упражняются, между прочим, в своего рода творчестве, штамповке, продукт которого дешевого резца нелепой затеи, и их потребителей, воров. Перед нами настоящее состязание. Одни вот строгают, другие крадут. Очень хорошо, очень славно. И вот этот сарказм подобный мог бы быть интерпретирован нами сугубо в рамках такой тривиальной кладбищенской тематики, ну, тщете всего земного. Если бы, вот здесь мы возвращаемся к этому самому питерскому болоту финскому, да, если бы в тексте не имели прозрачные инфернальные смыслы. И вот это болото, где как будто бы очень прозаически гниют все мертвецы столицы. И уж, судя по дальнейшей детализации, что их там, тех, кто их погребал, что делают для их восславления, отнюдь не бедные, отнюдь не бедные. Но здесь мы видим отсылку читателя, вообще-то, к упомянутой в третьем тексте Каменноостровского цикла гиене. И здесь вводится особый запах, гниение. Вот впервые упоминание о запахе, запахе греха, мы констатировали с вами еще в наброске «Напрасно я бегу». Ведь передача этого запаха заканчивается, этот короткий текст. «Оленя бег пахучий», как раз по запаху. Лев ноздри пыльные уткнув в песок и выслеживает, следит грешника. Потом в этом же инфернальном ряду возникает смрадный Иуда, ставший желанной добычей смрадной для ада. Так что гниющие мертвецы столицы определенно соотносятся в контексте цикла с этой самой добычей. И вот жутко сказать, но надо сказать, что далеко не случайно эти могилы склизкие – это совсем все-таки нереалистическая зарисовка особенностей погребения в северной столице. Как воскрешенный дьяволом Иуда становится по ту сторону земной жизни живым трупом, мертвецы столицы отнюдь не просто трупы. Вообще-то они жильцы этих склизких могил. Смотрите, зеваючи жильцов к себе наутро ждут эти склизкие могилы. Жильцов. И вот этот вот самый выразительный образ здесь, инфернальное соединение скуки и ожидания. Получается, что не только вот здесь земные сугубо воры ожидают все новой и новой добычи, не только обманутые рогачи, вот эти вот самые, которые здесь возникают, которые мучаются, бедняги, эти рогачи. Почему они мучаются? Ну да вот вечно читают теперь лживые строки о себе и слышат неуместный вдовице плач амурный. А вот все-таки этим мертвецам столицы уготована куда горшая участь, потому что склизкие могилы – это ведь наглядный образ такой же склизкой, очевидно, гортани гладной. Гортань гиены гладной, которая, как вы помните, возникала ранее по отношению к Иуде. Во всяком случае, голодный лев, гладная гиена по-своему разъясняет как будто бы совсем неуместное здесь, непонятное сравнение редков, как у Пушкина, могил с гостями жадными за нищенским столом. Что такое? Что, почему нищенский этот стол? Ведь здесь обеспеченные люди лежат. Что такое? Зачем такой образ? А вот если мы вдумаемся в то, что здесь такой отзвук аллитерации тройного повтора звука «г», который явно улавливается в упоминании о гостях, и вот ряд этих голодных, но одновременно и жадных гостей жутким образом соотносится с этими пустыми могилами, с рядом пустых могил, которые ждут для себя утренней пищи. Вот перед нами переход от праздной болтовни о земных заслугах. Здесь на читателя как бы наваливается, как бы в уши его, так сказать, заполнены гвалтом множество слов, обозначающих это самое тщеславие: решетки, столбики, столбы, нарядные гробницы, урны, мавзолеи, купцы, чиновники. И вот кое-как, стесненные рядком, как бы оглушают эти слова читателя. И вот мы во второй части видим переход к вечерней тишине, к торжественному покою. После этого возникает иной уже образ, совершенно иной образ, потому что вот когда созерцает этот самый герой, пушкинский лирический герой, всю эту такую суету, все эти как бы следы прошлой мирской власти, злое на меня уныние находит, хоть плюнуть да бежать. Завершается эта строка. А потом уже это уныние безблагодатное, злое уныние, сменяется чем? Умилением сменяется, конечно, умилением. Но как же любо мне, любо. И вот, вот это вот соотношение, которое часто сводит только лишь к противопоставлению городского и деревенского, города и деревни, тщеславия и простоты, но на самом деле мы видим что-то гораздо более существенное. Это вообще-то оппозиция мертвецов столицы и мертвых, хочется сказать, мертвых. Вот в чем дело. Здесь перед нами как бы различная посмертная судьба пророчится, а не только лишь земная только жизнь. Вот ведь в чем дело, что эти мертвые, они вообще-то не вполне здесь мертвые, они ведь дремлют.
В ожидании страшного суда, да, ведь так?
Именно, да, вы предвосхитили, конечно, мои последующие рассуждения. Ждут, потому что в торжественном покое дремлют. Вот в чем дело. Это совсем другое дело здесь, вот сейчас. Перед нами полное соответствие уже вот такому покою, который вообще-то после чего? Ну, наверное, это уже страстная суббота. Вот этот покой торжественный. Вот что, ожидание, ожидание. И отсюда селянин с молитвой проходит. И со вздохом. То есть перед нами нечто совершенно другое, совершенно другое. И вот такого рода пушкинская лексика, где возникает последняя строка пушкинского текста «колеблясь и шумя», такая динамичная. Ведь эти определения относятся к своего рода символу устойчивости, дубу. Но почему «колеблясь и шумя»? Потому что предвосхищается уже будущее воскресение, как бы не позволяя вот этим самым дремлющим навечно уснуть в смерть.
Поразительно. Каждое слово многозначно, и действительно надо быть только поистине верующим человеком, чтобы все вот это вот прочесть.
Я полагаю, что да. Именно этой вот надеждой объясняется вот такой резкий контраст двух частей. «Ну как же любо мне», – пишет Пушкин, – «любо мне». И мы с вами говорили ведь в прошлый раз, что слово «того, чья казнь весь род Адамов искупила». Помните, мы с вами говорили, что «род» – это корневое слово «народ», «род Адам», а здесь кладбище, опять-таки, родовое. Вот род Адамов по отношению к искупившему их, этот род Христу, потом простой народ и, наконец, здесь родовое кладбище. И перед нами такая непосредственная связь и надежда на то, что воскресение Христа, оно все-таки не оставит вот этих самых мертвых, которые дремлют, оставаться таковыми навсегда. Отсюда любо, отсюда нет вот этого отчаяния, нет вот этой тоски, нет вот этого уныния, вот этого злого уныния, как одного из самых страшных, если не самого страшного греха, которому как бы подвергается этот человек, глядя на то, чем завершается вот эта самая мирская власть. Завершается она, как мы видим, весьма непотребно, весьма непотребно. А в другом случае, колеблясь и шумя, совершенно иное дело. Вот еще раз, если вот этот зев склизких могил публичного кладбища и столичного кладбища отсылает к гортани гиены гладной, которая ожидает Иуду, то мертвые родового кладбища, как бы завершая уготованный смертный путь, отсюда упоминание об осени, а не о зиме, то есть завершая, но не завершив еще, осеннюю порой, и о вечере, но не о ночи, вечерней тишине, вот в торжественном покое, как и полагается в Страстную Субботу, отнюдь не гниют, но дремлют, вот ожидая этого самого пасхального воскресения. И вот, если мы по хронологии пушкинской посмотрим, а здесь у Пушкина имеется в черновиках помета, мы увидим, что это стихотворение написано 14 августа 1836 года. А вот последнее стихотворение, которому мы, наверное, посвятим уже последнюю передачу этого цикла, как раз то самое, которое имеет, ну, такое обозначение памятник, так вот его, оно обозначено, хоть и не Пушкиным. Оно как раз написано 21 августа того же года, то есть даже хронологически следующее стихотворение уже о таком особом посмертном существовании.
Спасибо, Господи, Иван Андреевич. Просто заставляете задуматься. А я тут вот посмотрела, как это говорят, погуглила, и такое поверхностное толкование, вот, ну, навскидку первые открываются страницы, просто невозможно. Вот после вашего анализа это читать невозможно. К сожалению, так, видимо, все-таки другая точка зрения превалирует, пока еще как-то побеждает.
Я здесь как раз обращаю внимание на то, что сеть заполнена абсолютно примитивными, элементарными и такими оглупляющими русскую культуру трактовками, она перенасыщена такого рода, так сказать, ну, просто оскорбляющими цветущую сложность вот русской культуры вот такими толкованиями.
Так ведь они, к сожалению, еще и подаются как какие-то уроки, анализ для подготовки ученика, там, студента. Вот это просто нетерпимо.
Здесь у меня позиция, Антонина Александровна, такая не то чтобы примирительная, а позиция, мне кажется, трезвая. Нужно отдавать себе отчет, что мы не сможем перебить этот многоголосый какой-то тысячеустный, вообще, так сказать, вопль вот этот вот, который подается как, там, не знаю, от репетиторов до, так сказать, уж, ну, не знаю кого, учителей, которые, так сказать, без конца повторяют одно и то же, одно и то же. Мы не можем с вами перебить, но, по крайней мере, возможность по-другому понимать этот все-таки последний, финальный пушкинский цикл мы, ну, предоставляем. Вот ведь что, мы предоставляем, а дальше уже насильно ведь перебить этим вот эту сплоченную рать легиона целого, который продолжает штамповать, так сказать, совершенно иные трактовки, ну никак мы не можем, никак. Это просто, ну вот такая, мне кажется, здравая оценка ситуации. Да и не должны мы, наверное, думать, уж слишком-то думать о такой задаче. Я, может быть, так говорю, что грешен. Я думал ранее, что все-таки возможно какой-то энергией, какой-то настойчивостью, какой-то перебить вот этот ор легиона. Но сейчас уже я так не думаю. Я думаю, что дело только вот предоставить такую возможность. А дальше уже сами люди должны решать, что им выбрать. Вот и все. Вот так
абсолютно,
вот
абсолютно. Это по-евангельски. Вы сеете на камени и при дороге, и где-то взойдет, непременно взойдет. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Всего доброго. До свидания.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым. Подвижники благочестия русского зарубежья. Автор и ведущий радиоцикла, доктор исторических наук, кандидат богословия Андрей Александрович Кострюков. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш радиоцикл «Подвижники благочестия русского зарубежья». И я рада вам вновь представить нашего гостя, автора нашей рубрики Андрея Александровича Кострюкова, доктора исторических наук, доцента кафедры истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Здравствуйте, Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня я хотел продолжить цикл, который мы уже начали, о подвижниках русского зарубежья, и сегодняшнюю передачу посвятить митрополиту Антонию Храповицкому, главе русской зарубежной церкви, который оставил о себе добрую память, которая чтится и в русской эмиграции. Владыку Антония хорошо знают и в России.
Ну, хорошо знают, это вы нам польстили, Андрей Александрович. Имя, конечно, знают, может быть, и какие-то труды, но так, чтобы уж прямо повсеместно знали, боюсь, что нет. Поэтому мы просим сегодняшнюю передачу, возможно, более полно посвятить личности и трудам владыки Антония.
Митрополит Антоний Храповицкий, в миру Алексей, родился в селе Ватагино Новгородской губернии в дворянской семье в 1863 году. Основной проблемой русской церкви в то время, на мой взгляд, была сословность, которая приводила к тому, что юноша из благочестивой дворянской семьи, как бы он ни хотел, но сделать духовную карьеру он фактически не мог. Поступить в семинарию было невозможно, для него был только один путь – поступать в гимназию. И таким образом, единственное, что оставалось юношам-дворянам, это поступать в монашество. И, с другой стороны, сын священника, стремящийся к светской карьере, к военной, медицинской, к юридической, он не мог поступить в гимназию, был вынужден учиться в духовной семинарии и очень часто просто терял там веру.
К сожалению, это во многом, может быть, и предопределило вот тот кризис духовный, который на рубеже веков потом произошел, да?
Я считаю, что этот кризис связан именно с этим. И проблема, конечно, здесь была очень серьезная. Когда царь Петр устанавливал эту систему, он, наверное, не мог предполагать, к чему все это приведет. А затем уже эта костная бюрократическая система просто не могла быстро сориентироваться. И все это приводило к тому, что по подсчетам только 10-15% выпускников духовных школ принимали священный сан. В Благовещенской семинарии там, за несколько лет вообще не было ни одной священнической хиротонии. Конечно, это серьезная проблема, но хуже было то, что вот в обстановке монашеской, семинарская обстановка к ней близка, это приводило и к утрате веры. Это, конечно, серьезнейшая была проблема, и владыка Антоний как раз с этой проблемой и столкнулся. Он был из дворянской семьи, его отец был богатым помещиком, конечно, видел для сына только светскую карьеру. Но мы знаем другой такой пример со святителем Игнатием Брянчаниновым. Тоже делал блестящую военную карьеру, казалось бы, но предпочел путь монашеский и из-за этого даже поссорился с родителями. И отец святителя Игнатия даже не общался с ним до тех пор, пока тот не стал настоятелем Троицы Сергиева монастыря под Санкт-Петербургом. Только тогда как-то понял, что сын, видно, не совсем уж пропащий, по его мнению. Вот это серьезная проблема, повторяю. Вот владыка Антоний, конечно, тоже все это испытал на себе, был вынужден идти в гимназию, но своей цели послужить Богу и церкви он не оставил, и поэтому потом по окончании гимназии поступил уже в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую блестяще окончил. И уже в 27 лет он стал ректором Московской духовной академии. Ну, случай, наверное, уникальный в истории, когда совсем молодой священник, архимандрит, становится ректором духовной академии. И как раз с ректорством владыки Антония Храповицкого в духовной академии и связано очень многое в нашей последующей истории. Ну, дело в том, что далеко не всегда ректоры наших учебных заведений были на высоте. Журнал «Богословский вестник» в 1907 году писал, что, в общем-то, ректоры делятся на три категории. Первая категория – это ректор-начальник, который, как грозовая туча, и ходит по семинарским коридорам с посохом, увешанный крестами. Семинаристы его боятся и даже заключают пари друг с другом, что они пройдут мимо своего ректора и возьмут у него благословение. Второй тип еще хуже – это ректор-иезуит, который плодит шпионов и которого все ненавидят. Ну и, наконец, третий тип ректора – это ректор, который думает прежде всего о своей карьере, о том, как ему поскорее стать архиереем, и проводит все свободное время или у губернатора, или у правящего архиерея.
С иронией писалось?
Знаете, я думаю, что здесь ирония была очень горькая. Конечно, автор сгущал краски, мы знаем многих блестящих людей, которые возглавляли духовные школы в те годы. Но в целом вот, обстановка оценивалась именно так, что значит, исключение не подтверждает вот этого общего правила. И владыка Антоний Храповицкий, будущий владыка Антоний Храповицкий, как раз ни к одному из этих типов не относился. Он воспринял свое послушание как возможность много сделать для церкви и многое в церкви возродить. Уже с самой ранней своей юности Алексей Храповицкий мечтал о восстановлении в русской церкви патриаршества и был приверженцем теории о симфоническом сотрудничестве церкви и государства, и поэтому считал, что только в этом и может быть спасение России.
Справедливо считал, конечно.
Да, да, в принципе, да. Не он один, кто так думал, но у него была возможность действительно здесь сделать многое. И он действительно начал свой труд. Прежде всего, он подходил к студентам не как начальник, а как духовник и как друг при этом. Часто устраивал чаепития со студентами, что тогда, конечно, было большой редкостью. Обсуждал насущные церковные вопросы. Ну и понятно, что студенты были от него в восторге, его любили. И многие как раз в тот момент и принимали решение о монашестве, о служении церкви. И вот, не будем забывать, что большинство архиереев-новомучеников, пострадавших в 20-30-е годы, это были как раз постриженники архимандрита, а потом епископа Антония Храповицкого. Ну, кроме того, заслугой владыки Антония является восстановление ученого монашества. До митрополита Антония преподавателей мирян было много, но ученое монашество у нас постепенно исчезло в русской церкви, было немного ученых-монахов. Вот владыка Антоний стал вот эту школу возрождать, и ему это удалось.
То есть основоположником прямо можем считать.
Ну, вот, одним, да? Одним из основоположников, да, скажем так. Вот после вот этого долгого перерыва действительно у нас появились ученые-монахи, замечательные люди и будущие архипастыри.
И самого владыку мы к ним относим также.
Самого владыку мы тоже к нему относим, хотя были в его учении и некоторые погрешности, о которых тоже нельзя умалчивать. Но о чем речь будет впереди. Вот такая популярность владыки Антония в Московской духовной академии. Это была одна из сторон его служения. С другой стороны, были и некоторые финансовые просчеты. Все проконтролировать архимандрит Антоний не мог и был переведен поэтому в Казанскую духовную академию. Причем известный московский подвижник, молитвенник, к чьей могиле до сих пор идет паломничество, протоиерей Валентин Амфитеатров, отзывался о новом назначении владыки Антония с грустью и болью. Он считал, что архимандрит Антоний пострадал незаслуженно и молился за будущего владыку.
То есть как бы вот такая ссылка в некотором роде, да?
Да, это, конечно,
незаслуженная была... даже.
Да, тут скорее вот, да, повлияло, наверное, даже не столько вот, финансовая проблема, сколько взгляды владыки Антония. Ведь дело в том, что у нас, к большому сожалению, духовенство происходило из своей же духовной среды. И вот как-то задавленное вот этой сословностью, оно вообще старалось не поднимать острых вопросов. Ну, а думало больше, ну, с одной стороны, о спокойной жизни, с другой стороны, конечно, о проповеди, о миссионерстве. Конечно, подвижников было много, но вот таких вот глобальных вопросов старались не поднимать, чтобы не навлечь на себя каких-то бед. Владыка Антоний, происходивший из другого сословия, этого всего не боялся. Высказывался смело, все это порой вызывало негодование обер-прокуроров, но, тем не менее, сделать ничего с таким ярким архипастырем было нельзя. Тем более, что он был вполне благонадежен, он был ревностный монархист и впоследствии черносотенец даже, вошел в организацию «Союз русского народа».
Да, вот лучше уточнить, потому что, Андрей Александрович, в сознании многих наших людей вот так прочно сидит штамп черносотенец, это что-то совершенно маргинальное.
Да, но здесь надо сказать, что такой стереотип был внедрен в сознание в советские годы, и, конечно, ничего страшного, крамольного за этим...
Уничижительного именно, не стоит.
Ничего,
да?
Уничижительного за этим не стоит, ни в коем случае. Но дело в том, что мы знаем, начало 20 века это были массовые теракты, пострашнее тех, которые на нашей памяти. И ну, люди погибали тысячами. Назначение на пост губернатора, министра воспринималось как
приговор.
Воспринималось как приговор. Да, мы знаем и о погибшем императоре Александре II, о министре внутренних дел Плеве, о Столыпине, многих-многих других. И страшнее было то, что в этих терактах погибали и совершенно непричастные люди. И когда в Государственной Думе один из депутатов зачитал список и привел количественные данные, сколько народу погибло от рук террористов, революционеров, то в Думе даже раздавались голоса «мало». То есть нужно еще и больше убивать для того, чтобы вот свергнуть ненавистную для них монархию. Вот такая развернулась кампания. Конечно, для нас вот сейчас это представляется дикостью, но вот этот террор оправдывался в том числе и Государственной Думой после 1905 года. И неудивительно, что это вызвало противодействие как раз созданию монархических организаций и прежде всего Союза Русского Народа, от которого потом отделился еще Союз Михаила Архангела. Говорить, что вот эти организации проводили теракты или совершали массовые убийства, совершенно неправильно. Это все миф, придуманный уже большевиками.
Спасибо за этот исторический экскурс, и вернемся к владыке.
Вернемся к владыке Антонию. Вот поэтому, да, но я хочу здесь еще добавить, что в Союзе Русского Народа были такие замечательные архипастыри и пастыри, как будущий святитель Тихон, патриарх Московский, праведный Иоанн Кронштадтский, священномученик Серафим Чичагов и многие другие. Вот, ну, владыка Антоний в 1897 году был рукоположен во епископа, был сначала викарием Казанской епархии, затем был переведен на Уфимскую кафедру, а затем на Волынь. И вот тоже очень интересно, Волынь в те годы была центром русского монархизма, и самые мощные монархические организации находились именно здесь.
Волынь – это Западная Украина?
Волынь – это Западная Украина. То есть для того времени там, ну, не представлялось вообще даже вероятным, возможным какое-то отделение. Это был такой жесткий и сильный русский центр. Вот владыка Антоний сразу же развернул на Волынской кафедре активную деятельность. В Почаевской лавре издавались газеты, листки, литература в защиту православия и в защиту монархического строя. Владыка Антоний действовал очень активно. Ну и кроме того, он был известен и как блестящий публицист. Митрополит Антоний высказывался по многим животрепещущим вопросам церковной жизни. Он высказывался и по поводу модернистских веяний, по поводу, например, иконостаса или перевода богослужения на русский язык.
Тогда и тогда эти... такие проблемы
стояли. Тогда такие проблемы были. Да, и, в общем, ну, пока это имело характер дискуссии, то тут не будем спешить с осуждением тех, кто выступал с такими предложениями. Но очень многие, даже достойные люди, считали, что необходимо оживить богослужение. И, конечно, тут возникала серьезная полемика. И митрополит Антоний даже по этому поводу говорил, что... Ну, перевести богослужение на простонародный язык, это будет просто гибелью для церкви. Чтобы текст богослужения касался людского сердца, его должны составлять люди, равные по таланту Пушкину и обладавшие благочестием древних святых отцов. Такого, конечно, не было ни в 20 веке, ни в последующие годы. Поэтому он был, конечно, категорическим противником вот таких реформ необдуманных. Кроме того, именно владыке Антонию принадлежит заслуга восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви. Владыка уже давно говорил, что патриаршество необходимо, выступал открыто за восстановление патриаршества. И именно ему принадлежит инициатива пригласить в Россию антиохийского патриарха Григория в 1913 году. Более 200 лет патриархов русская земля не видела. А вот приехал патриарх, конечно, это было всенародное торжество, и надо помнить, что тогда отмечалось и 300-летие дома Романовых. И действительно что-то сдвинулось в народном сознании, и после этого о восстановлении патриаршества стали говорить все чаще, все больше. И понятно, что уже этот вопрос нельзя было просто замолчать, обойти. Конечно, тоже заслуга митрополита Антония Храповицкого. И при этом многие, очень многие видели, что лучшего патриарха, чем владыка Антоний, в русской церкви быть не может. И художник Нестеров, которому принадлежит известный портрет владыки Антония, называется «Архиерей». Он, когда работал над этим портретом, писал своему другу в письме, работая над портретом владыки Антония, возможно, будущего патриарха. То есть вот такое было отношение к этому архипастырю. Но при этом владыка Антоний стоял и за восстановление соборности, за созыв поместного собора. И, к сожалению, это удалось осуществить только в 1917 году. Но надо обратить внимание, что сам царь-мученик Николай, в общем-то, был не против созыва вот этого поместного собора. Но у нас порой звучит так, что-то вроде осуждения императора, что он не допустил созыв собора до 1917 года. Но я тут советую почитать книжку протоиерея Георгия Ореханова «На пути к собору», где автор доказывает, что будущий царь-мученик просто опасался того, что такой собор превратится в подобие Государственной Думы, что тоже будет базар, какая-то ни к чему не приводящая полемика, болтовня, ссоры, и, в общем, принесет это вред не только государству, но и церкви. Но в 1917 году уже не было никаких средостений, в общем-то, и временное правительство не возражало против созыва собора. Он был созван.
И не к сожалению, а к счастью тогда, Андрей Александрович, к сожалению, был создан только в 1917 году. А если бы не был созван в 1917, то не был бы никогда уже, да. Боюсь.
Да, да. Так что если бы не 1917 год, то потом бы уже новые власти не позволили бы созвать собор. Он был создан в августе 1917 года. И избран на нем был, как мы знаем, святитель Тихон. Но здесь надо сказать, что если бы избрание проходило простым большинством голосов, то патриархом, конечно, стал бы митрополит Антоний Храповицкий.
Как более популярный в то время.
Да, как более популярный вот в среде православных таких консерваторов и при этом нелюбимый православными либералами. Вообще, надо сказать, что летом 1917 года вопрос о патриаршестве не был столь ясным, как чуть позже, поскольку были достаточно влиятельные силы и в государстве, и в церкви, которые были против восстановления патриаршества и говорили, что необходимо как раз избавляться от единовластия, что вот мы избавились от царя, теперь надо не допустить, чтобы какой-то единый властитель был в церкви.
Безумие.
Да, распространялись листовки очень активно, непонятно за чей счет. Вот в июле-августе 1917 года «Зачем нам нужен патриарх?» огромными тиражами по всей России. Народное мнение готовили к тому, что патриарх избран не будет. Но уже через месяц после открытия собора начались серьезные потрясения в нашем Отечестве, и поэтому уже голоса противников патриаршества не были слышны. И вот было принято решение все-таки восстановить патриаршество в Русской Православной Церкви. Ну, если бы простое большинство, то стал бы митрополит Антоний, но против митрополита Антония все равно оппозиция была сильная. Вот со стороны определенной части собора. И жребий, решение избирать патриарха жребием в какой-то степени вот было связано с тем, чтобы вот явилась воля Божия относительно будущего патриарха. В результате жребия и стал патриархом святитель Тихон Белавин. Но надо сказать, что владыка Антоний в последующие годы, уже когда находился в эмиграции, прямо говорил, что это действительно была воля Божия. Он считал, что если бы патриархом стал он, то он бы наломал дров, как он сам высказывался, что он не пошел бы ни на какие компромиссы, и неизвестно, чем бы все кончилось. Но можно предположить, чем. Владыка Антоний был человек жесткий, и, конечно, он бы, скорее всего, пошел на мученичество. Но в результате, на кого была бы оставлена церковь, неизвестно. И вполне реальной была просто замена патриаршей церкви обновленческим расколом, если бы вот не было такого мудрого архипастыря, как святитель Тихон.
А при этом, забегая чуть вперед, вы, наверное, сейчас об этом и будете говорить, ведь это тоже промысел Божий, что именно вот человек с такими качествами возглавил по миграции.
Да, но для эмиграции как раз действительно владыка Антоний подходил. Да, об этом, конечно, тоже нужно сказать. Но тот же собор 17-18 года после злодейского убийства священномученика Владимира Киевского назначил на Киевскую кафедру именно владыку Антония Храповицкого. Вот древнейшая кафедра была замещена именно этим архипастырем, и уже здесь на Киевской кафедре митрополит Антоний и продолжил свое служение. Оно не было продолжительным из-за гражданской войны, но для Украины владыка сделал многое. Прежде всего, он постарался не допустить раскола. У нас часто забывают о том, что в какой-то степени виновны в убийстве священномученика Владимира Киевского были и некоторые представители духовенства, которые были недовольны архипастырем и которые развернули вот вокруг него такую травлю и кампанию клеветы. И поэтому, в общем-то, первоначально вина лежит именно на этих людях. До сих пор точно неизвестно даже, кто именно убил владыку Владимира. То ли коммунисты, то ли анархисты, то ли просто бандиты. Но почему вот они его убили? Как раз из-за того, что вокруг него была создана такая тяжелая атмосфера. Вот об этом надо помнить. И как раз те, кто стремился к независимости Украинской Церкви, в тот момент и повлияли вот на эту кампанию.
Об этом особенно сейчас нужно больше знать и помнить. Вот во время, когда как-то трагически какие-то параллели, наложения прям почти совпадают иногда.
Да, конечно, историю нужно не уважать, как у нас порой говорят, а именно знать. Если будем знать историю, то не допустим следующих катастроф и потрясений. Вот митрополит Антоний Храповицкий, оказавшись на Украине, конечно же, предпринял массу усилий для того, чтобы не допустить вот этого разделения, этого раскола, и, в принципе, ему это сделать удалось. По результатам Брестского мира коммунистическая власть Советской России пошла на заключение этого мира, чтобы удержаться у власти, и отдала Германии огромные территории, в том числе и Украину. Здесь немцы поставили своего человека, гетмана Павла Скоропадского. Человек это был православный, и он, конечно, сам понимал, что раскол не нужен, и вот вдвоем с владыкой Антонием Храповицким им удалось вот этот сепаратизм пресечь. Другое дело, что уже в последующие месяцы, когда немцы ушли с Украины и власть была захвачена Симоном Петлюрой, то владыка Антоний пострадал. Он был заключен в униатский монастырь, и даже ему грозила смертная казнь. Ну, а при Петлюре была проведена новая попытка автокефалии Украинской Церкви, автокефалии незаконной, и был даже поставлен такой во главе Украинского Синода епископ Агафит Вишневский. Но тут опять политическая ситуация вмешалась, когда на Украину пришли белые, добровольческая армия генерала Деникина, то законный канонический строй Украинской Церкви был восстановлен, и митрополит Антоний Храповицкий вернулся на Киевскую кафедру. Вот здесь он и находился вплоть до 1919 года.
Благодарю вас, Андрей Александрович. Как раз мы завершили обзор вот служения владыки Антония на родине. И я думаю, наша следующая передача будет посвящена вот зарубежному периоду его архипастырства. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в студии был Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Нашу программу продолжает запись, сделанная по телефону, Ирина Яковлевна Медведева, директор Общественного института демографической безопасности, наш постоянный автор, писатель, публицист, общественный деятель, просит нас с вами почтить память преснопоминаемого епископа Тихона.
Дорогие братья и сестры, 18 февраля исполняется 10 лет со дня кончины епископа Кременчугского и Лубенского Тихона Жилякова, отошедшего ко Господу в возрасте 42 лет. За свою короткую жизнь он успел очень много сделать, окончив на малой родине в городе Алчевске Луганской области технический вуз. 23 года он уже принял монашеский постриг. Потом там же в Алчевске стал игуменом монастыря. Вел огромную работу, и борясь с абортами, и просвещая школьников и студентов потрясающими, ярчайшими миссионерскими беседами. Я была в Алчевске как раз, когда он уже был игуменом, ну, наверное, это было лет 15 назад, если не больше, может быть, даже лет 17 назад. Я была там дважды, потом еще раз приезжала, а потом он приезжал на рождественские чтения, несколько раз мы виделись. Я проводила там вместе с Татьяной Львовной Шишовой семинар, и вот я помню, как вечером в той пустой квартире, в которой мы остановились, он садился во главе стола, красивый, очень высокого роста, совсем молодой игумен. Алчевские православные молодые люди, которые были слушателями нашего семинара, тоже сидели за столом. И вот мы совершенно не говорили ни на какие бытовые темы. Я помню, что мы говорили только о царстве и священстве, о жизни и смерти, о монархии и олигархии. И он вел эти беседы, и я думала, надо было так далеко приехать в какой-то маленький город Алчевск, чтобы услышать такого пастыря, такого блистательного человека, как он. Ну и мы очень подружились. Потом, как я сказала, в Москве виделись, перезванивались. Вот в последнее время, незадолго до хиротонии епископской, он был переведен в город Рубежный, это уже Донецкая область. И там вел уже системную, огромную работу со старшеклассниками, читая лекции, рассказывая им об информационной войне и о многом-многом другом. Они его обожали. Причем он там в разных школах выступал в этом городе Рубежном. Он не в одной школе был, а в нескольких. И вот этих его потрясающих бесед, некоторые из которых, слава Богу, сохранились в записи, сложилась целая программа, которую отец Тихон Жиляков назвал «Человековедение». И эта программа была утверждена Министерством просвещения Украины. Боюсь, что сейчас там совсем другие люди в Министерстве просвещения, но она вот тогда была утверждена, я думаю, что это было, ну, где-то году, наверное, в 2008 или в 2009. И чуть больше, чем за год до своей кончины, за год с небольшим, этот талантливейший и неуемный в своем миссионерстве пастырь, он просто вот именно живот клал на алтарь миссионерского просвещения. Он был хиротонесановый епископ, как я уже сказала, Кременчугский и Лубенский. А закончил земной путь 18 февраля 2011 года. У него было с молоду больное сердце, и оно просто не выдержало вот этого многолетнего нечеловеческого напряжения, в котором он жил. Его очень любят духовные чада, все его помнят и в Рубежном, и в Алчевске, а умер он в Киеве быстро, внезапно. Но я надеюсь, что этот человек всей своей подвижнической жизнью был готов к Царствию Небесному. Вечная ему память. Очень прошу, чтобы вы, слушатели Радонежа, братья и сестры, помянули этого человека. Я-то его поминаю на псалтире ежедневно. Но вы помяните хотя бы в день его блаженной кончины. Спасибо вас, Господи.
Это была в записи по телефону Ирина Яковлевна Медведева.